Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Экслибрис». Книга писем петербургского писателя-моряка Виктора Конецкого. Автор сценариев к картинам «Полосатый рейс» и «Путь к причалу» состоял в многолетней переписке с коллегами по литературному цеху. Многие письма стало возможным опубликовать только с отменой цензуры. Например, переписку с Виктором Некрасовым и Александром Солженицыным. Подготовил передачу Михаил Берг. Впервые в эфире 2 мая 1999 года.
Экслибрис.
Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает за волной, волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в лодке и круг.
Виктору Конецкому 70. Питерский писатель и моряк в канун своего юбилея выпустил книгу писем. В «Экслибрисе» Конецкий. Эпистолярно-юбилейный выпуск из Петербурга ведет Михаил Берг.
Ну а случись, что он влюблен, а я на его пути. Уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
В «Экслибрисе» Виктор Конецкий. 120 секунд спустя. Ровно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода», у микрофона Сергей Юринян. «Экслибрис». Виктору Конецкому, писателю и моряку, исполняется 70. Из Санкт-Петербурга Михаил Берг.
Накануне своего 70-летия в издательстве «Блиц» петербургского пен-клуба Конецкий выпустил книгу «Эхо», куда вошли воспоминания и прежде всего переписка с многолетними корреспондентами. Книга не только увлекательная, но и актуальная. В ней сам Конецкий, авторы писем к нему, советская эпоха, оживают легко, как будто заново.
Если радость на всех одна, на всех и беда одна. Море встает за волной, волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов место в лодке и круг.
Музыка из фильма Каневского «Путь к причалу» – составная часть эпохи. Ее ритм и смысл совершенно советский. С одной стороны, крепкая мужская дружба и романтика, с другой – гонение на диссидентов и цензурный террор. Эпоха оживает в книге Каневского вместе с персонажами. Один из них – писатель-эмигрант Виктор Некрасов.
Что касается Виктора Платоныча, то вы словно привели его ко мне в гости. И это не только мое впечатление, но такое же и у Елизаветы Михайловны, и у сына Левы. Я не кривляюсь, и уж тем более не льщу, но словно открылась дверь, и Виктор Платоныч вошел, сел за стол, достал свои 0,5, размял Беломорину, и потек тот чудесный, непринужденный разговор обо всем и ни о чем, который бывало не умолкал, пока кто-то из нас не понесет полную чушь или заснет, облокотившись на стол». Разговор перескакивал с текущего момента на архитектуру, реконструкцию Крещатика, тут он матерился на всю железку, на братьев-письменников, на высотные дома, на толстомордных, увешанных орденами мраморных идолов, что на Новодевичьем кладбище, на Киевский вокзал, тут тоже было порядочно мутюгов, на Малеевку, где Багана стали кормить и перестали продавать коньяк и вино в буфете Дома творчества, на Сукиных детей Кожевникова, Михалкова, Чайковского и прочие «Г».
Так в начале 88 года Леонид Хербер, многолетний заместитель Туплева, писал Виктору Каневскому, откликаясь на его воспоминания о Некрасове. Виктор Каневский родился в один день с Пушкиным, 6 июня 29 года, и по этому поводу любит шутить, мол, в мой день рождения все только о Пушкине да о Пушкине, а Каневский в тени классика. А ведь Каневский не только писатель, автор книг «Кто смотрит на облака», «Соленый лед», «Среди мифов и рифов», киносценариев таких популярных лент, как «Полосатый рейс» и «Путь к причалу», но и моряк. Долгие годы совмещал писательство с морем, был штурманом и капитаном на военных и гражданских судах, в частности в Арктике. И до сих пор, может быть, потому что много в жизни командовал, или потому что отец был следователь, характер Виктор Каневский имеет жесткий, прямой, возможно, нарочито прямой, за что его любили и любят читатели и друзья, хотя с друзьями Юрием Казаковым, Василием Аксеновым Каневский не только азартно дружил, но и не менее азартно ссорился. Свой разговор мы начали с Виктора Некрасова, знаменитого эмигранта, автора романа «В окопах Сталинграда».
Для меня фигура бесспорная, хотя мои вот воспоминания о нем, они не всем понравились, потому что кое-кто считает, что я слишком запанибрата с Виктором Платоновичем, что вообще-то действительно не соответствует нашим отношениям, потому что для меня он был старший, воевавший человек, поэтому, может быть, надо было писать более скромно. Но тогда были такие времена, что даже упоминать его было довольно трудно. Из-за этого возникали кое-какие вещи.
Виктор Каневский. Из воспоминаний «Париж без праздника».
В телефонном справочнике, тритом и петитом на папиросной бумаге в тумбочке у изголовья, без микроскопа не прочитаешь, Некрасова не оказалось. В левацких писательских организациях и заведениях его телефон мне, как старому коммунисту, не говорили. Возможно, опасались быть уличенными в связях с диссидентом. В правых заведениях тоже хранили телефонную тайну, вероятно, опасаясь моего в адрес Некрасова террористического акта. Тем более террор во Франции бушевал на 12 баллов. Вышел я на Виктора Платоновича только на третий день через своего переводчика мсье Катала. Позвонил Некрасову около полудня. Ответил женский голос по-русски. Я назвал себя и добавил, что прилетел из Союза, из Ленинграда. Раздалось: «О, Виктор Платонович сейчас в ванной, под душем. Не могли бы вы позвонить минут через 10?» «Нет», — сказал я. Я еще ни разу не разговаривал по телефону с голым и мокрым эмигрантом. Зовите, мне не терпится.
Из письма Веры Адуевой от 21 июня 90 года.
Только что прочитала маленькую печальную повесть Некрасова и схватилась за сердце. Никакая оптимистическая кода от редакции не убеждает, а только усиливает чувство глубокой горечи. И ваша последняя встреча. Единственный мой упрек Некрасову. Мы все-таки возвращаемся к настоящему русскому языку, может быть, под влиянием Набокова. о котором Некрасов пишет прямо моими словами. У Виктора Платоныча слишком много жаргона современного и невысшего сорта. Для меня Некрасов — автор неумирающей книги «Талант. Честь России» и «Мой родной Киев». Последние дни я все время думаю об этом необычном, талантливом и особенно человечном человеке. Накладываю это на свои личные коктебельские воспоминания. Тогда в Доме творчества писателя он был еще молод и благополучен. Отсылаю вам фото того обелиска, о котором вспоминал в разговоре с вами Некрасов, стоя там с матерью. Вы видите по дате 57-й год. Это снято задолго до бульдозеров и вульгарного грандиозного памятника, автор забыла. Почему из-за мании величия не оставили хотя бы этот скромный камень? Я много раз бывала в Сталинграде, и он для меня и тогда, и теперь накрепко связан с Некрасовым. Возможно, что и эта фотография ныне уже достаточно редкая, потому-то все загадили роскошью.
С Некрасовым Конецкий познакомился на Ленфильме, а затем потянулась цепочка встреч, потому что книгу Некрасова «В окопах Сталинграда» Конецкий до сих пор считает лучшей книгой о войне, а сам ее автор был неизменно прост в общении, никакой писательской позы. Однако из всего, что в жизни Конецкого связано с именем Некрасова...
Более всего, конечно, меня потрясло то, что вот на том диване, где я сейчас сижу, умер его с детства друг Воловик. Услышал меня, я выступал в Доме культуры связи и рассказывал о встречах с Некрасовым. Потом мне раздают телефонный звонок. Человек, значит, говорит, что он с детства дружен с Викой Некрасовым и хотел бы со мной пообщаться. Но я говорю, приходите. Пришел этот Воловик. Ну, это опять-таки в книге есть, и называется это «Смерть в чужой квартире». Готовились у него дома отметить день рождения, и он из дома сбежал ко мне. Принес огромный портфель с большим количеством документов, подлинных некрасовских писем, их юношеский общий журнал они выпускали. Вот все это мне вывалил, я в это дело, конечно, ухнул с головой. И буквально где-то минут через 40 он мне говорит... Что-то я себя плохо чувствую. Я говорю, давайте прилягте, мне еще хуже. Я говорю, идемте в кухню, я вам дверь открою. Что у вас с сердцем, что-нибудь? Да нет, нормально вроде. Привел в кухню, смотрю, не нравится мне его лицо этого инженера-строителя мостов. Он был по профессии. Значок почетного строителя у него был на пиджаке. Я его привел сюда, положил. Он мне только подарит странное ощущение. Я говорю, может, валерьянки вам что-нибудь еще? Перестал отвечать. Внизу была поликлиника, сейчас она закрыта. Я позвонил туда, говорю, у меня что-то здесь не в порядке. Попросил главврачиху подняться. Открыл дверь, и лифт не работал, как всегда. А мне пришлось довольно много иметь дело с умирающими, к сожалению. И я вижу, что дело-то плохо. А помочь совершенно не знаю. Совершенно незнакомый человек вот пришел на 40-й где-то минуте, дает концы. Ну, а когда Гита Яковлевна пришла, эта врачиха, она прямо с порога мне говорит, Виктор Викторович, с ним все. Я говорю, как так все? Ну, вот так, говорит, все.
Из письма Леонида Кербера.
Имеется у меня двоюродная сестра. Она отсидела положенный срок в лагерях. Ей, как агроному, в 41-м году поручили гнать гигантское стадо коров из Черниговской губернии от наступающих фрицев. Она его, естественно, не одна довела до Сталинграда. Но там, как обладательницу немецкой фамилии, ее посадили. Пробыв в местах отдаленных 10 лет, вернулась. И тут же, проявив адскую энергию, восстановилась в партии. Исправно платила членские взносы. Теперь у ее двухэтажного дома отошла пристройка с лестницей. И они, и старые, и малые... Лазает на второй этаж, как по вантам. 5 лет она ездила в Москву в ЦК и писала заявление о необходимости ремонта, и безрезультатно. Принимает их через дырочку в стеклянной стене. Я ей говорю, если бы ты членские взносы с 51-го года отвалила шабашнику, он бы тебе мраморную построил. А к чему я все это пишу? Вероятно, от злости, которая подходит к уровню сливного крана.
«Свобода. Экслибрис». Виктору Конецкому, 70. Из нашей питерской студии Михаил Берг.
Репутация писателя рукотворна. Каждый создает ее сам, но, конечно, в соавторстве с эпохой. В 1967 году Конецкий отправил письмо в президиум 4-го Всесоюзного съезда советских писателей. Копии Федину, Твардовскому, Симонову, Смелякову и другим с просьбой огласить текст письма на съезде.
Я получил письмо Александра Исаевича Солженицына о цензурном произволе в нашей литературе и должен заявить, что полностью разделяю всю тревогу и боль, которыми переполнено это письмо. Цензура наша есть вопиющее нарушение нашей Конституции. Она не подконтрольна обществу, конъюнктурна и не несет никакой ответственности за изуродованные художественные ценности. Писатель лишен даже такого элементарного права, как лично встретиться с цензором и в диалоге защитить свою точку зрения и истинность своих положений. Явным признаком цензурного произвола является зависимость от географии места. Чем дальше от Москвы, тем ужаснее условия литературной жизни. С презрением к самому себе должен заявить, что эта цензура, это угнетение ею художественного сознания уже оказали на меня, на мой разум и творчество, вероятно, необратимое влияние. Внутренний цензор говорит, знаменитое не пройдет еще до того, как приступаешь к работе. Таким образом, цензура, имея беспредельную власть, нравственно развращает писателей с первого дня их появления на литературный свет. Потери от этого для общества невосполнимы и трагичны.
Как получилось, что Конецкий, до этого не вмешивавшийся в политику, совсем не диссидент, а просто писатель, старающийся быть честным, член партии с 1953 года, неожиданно для многих, выступил с критикой цензурного произвола в советской литературе. Все началось с того, что Конецкий получил от Солженицына письмо.
Да, он разослал очень многим письма свои. 50, 100 или 500, в общем, какое-то огромное количество писем. У меня еще мама была жива. Я ей показываю письмо, говорю, что держите. Ну, она у меня такая была. Я не могу понять. Иди, пиши. Ну, я, ну, как хочешь. Как ты решишь. Ну, написала письмо. Если бы у меня была семья и дети в тот момент, вероятно, я бы не решился. Да так я был один, написал.
Из письма Александра Солженицына Виктору Конецкому от 21 сентября 1967 года.
Уважаемый Виктор Викторович, я не отвечал вам более 3 месяцев, но вы не сердитесь. Книг, не относящихся прямо к моей работе, я успеваю прочесть за год 5-6, не больше. Теперь я внимательно и с карандашами прочитал вашу книгу «Кто смотрит на облака». Перелистывая, я бы мог сейчас о многих отдельных абзацах ваших сказать, где особенно понравилось, где совсем не понравилось. Но это было бы утомительно. Вам, может быть, и не нужно совсем. Особенно потому, что от написания книги прошло ведь уже 2 года, и вы сами давно увидели слабое, а сильное, может, уже и превзошли. Я рад был узнать из этого чтения, как и предвидел, что вы писатель настоящий и честный, что вы литературу не копируете с образцов, а делаете взаправду. И еще... Ваша проза очень мужественна. Не в смысле смелости поднимаемых вопросов, а в смысле хватки мужской. В меру, очень в меру, этого подделать нельзя, угадать невозможно. Все взято. Голос никогда не повысится. Лишний мускул не напряжется, если не требуется обстоятельствами. Да и вот еще. Уверенная изобразительная сила. Все видите, и я за вами.
Ну, а дальше? И он мне ответил, поблагодарил за это письмо, попросил прислать книгу. Потому что у него своих не было еще книг, и он прислать не может. Я ему отправил свою книжку «Кто смотрит на облака». Он очень долго не отвечал. Потом пришло его письмо с подробным разбором этой книги. Он сказал, что за год читает 5-6 книг, потому что все остальное время он читает только те книги, которые ему нужны для работы. И поэтому извиняется за то, что он ответил с затяжкой. И делает подробнейший разбор моей книги. Подробнейший на страницах 9, на 10 страницах, вникая в каждую мелочь и так далее. Очень нелицеприятно и в то же время с подбадривающими такими интонациями. Я, конечно, был очень горд получением этого письма, но все равно не буду вам скрывать, что эта переписка все равно меня пугала. Тучи продолжали сгущаться. Установка тяжелая, а я штурман дальнего плавания, потом капитан дальнего плавания. И для меня это вопрос хлеба, потому что моряк без визы, это усложняло ситуацию намного.
Однако переписка продолжалась. Из письма Виктора Конецкого Александру Солженицыну. Солженицын ставил под сомнение актуальность для литературы морской темы, полагая ее слишком отвлеченной и романтической. Конецкий не согласен.
Уважаемый Александр Исаевич, я было хотел обрушить на вашу сухопутность и приозерность всех, начиная никак не ближе Вещего Олега, через Никона и Аввакума, Петра и Поморский раскол, славянофилов и западников, народников и марксистов прошлого века и до самого вашего собственного письма съезду. И все для того, чтобы доказать, что России одинаково нужны сейчас люди, ощущающие ее землей приозерной, со всем тем богатством душевным и духовным, которое в этом слове так уютно живет, и люди, ощущающие ее землей океанской, со всей той грохотностью, самомнением и книжным историзмом, которые неуютно живут в этом слове. Почему-то всю нашу историю люди таких разных ощущений России обязательно доводили себя каждый в свою сторону до фанатизма и рвали друг друга в клочья, и каждый правдами и неправдами хотел перекрестить всех под свой лад. Ныне Россия, хотим мы того или нет, правит миром наравне с одной и другой страной. Если время и история завели нас в такую позицию, то для пользы не только нас самих, но и всех народов надо нам воистину научиться собиранию необходимого и хорошего со всех своих честных, порядочных людей. Когда мое поколение начинало писать в середине 50-х годов, все порядочные в нем держались друг за друга и дружили. Ныне все сидят по углам, потому что перессорились из-за своего у каждого ощущения России. Вы знаете, это тяжело и больно, и вредно, и смешно даже, но это так.
Прошло несколько лет. Сняли Твардовского, Солженицын эмигрировал. Конецкий продолжал писать и, так сказать, бороздить моря.
Приплыли мы в Лондон. Я был вторым помощником капитана, грузовым помощником. И пошел я с капитаном и помполитом на берег магазин русской книги. Он находится недалеко от Британского музея в Лондоне. Зашли в этот магазин, стоит собрание сочинений. Александр Исаевич, он уже эмигрировал. Там выпустили собрание сочинений. Но я беру первый том, посмотреть общее содержание. Открываю, он у меня открывается на моем письме съезду. Слева у меня через плечо помполит смотрит. Справка там. Это правда. У меня волосы дыбом. Приехали. Потому что сейчас первое же судно, которое идет в Питер, меня пересаживают и кончаются все мои морские приключения. Но не стукнули ни капитан, ни помполит.
Экслибрисы Конецкий. Выпуск, посвященный питерскому писателю, продолжим через 2 минуты.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсия минимальная, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант
с такими ресурсами. Все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» – книга писем петербургского писателя-моряка Виктора Конецкого. Многие письма стало возможным опубликовать только с отменой цензуры, например, переписку с Виктором Некрасовым и Александром Солженицыным. Подготовил передачу Михаил Берг. Впервые в эфире 2 мая 99 года.
Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случись, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
Виктору Конецкому исполняется 70. Из Санкт-Петербурга Михаил Берг.
О том, как он стал писателем, Виктор Конецкий рассказывает у себя дома, сидя на диване, над которым висит карта, где отмечены его многочисленные плавания.
Я мечтал быть художником. И ходил даже в вечерние классы художественной школы. А до войны еще ходил в студию Дворца пионеров. И первые рисунки уже там были. Могу вам даже показать акварель, которую я сделал 22 июня 41 года. В Диканьке мы войну встретили с матерью и братом. И как раз у меня было задание этого Дворца пионеров. Мы должны были привезти после лета несколько работ. Ну, акварель. И вот у меня там как раз нарисован акварель. В общем, я мечтал быть художником. И если бы не война, не блокада, то, вероятно, им бы и стал. А так приехали, вернулись в Питер, сразу же началась блокада. Брата ранило, когда мы возвращались в Питер, такой полустанок Валя есть. Потом в стихах Сергея Орлова я наткнулся на упоминание этого полустанка. Легким именем девичьим Валя почему-то станцию назвали. И кажется, что сейчас из этого леска выйдет девушка Валя, прочее, прочее. То есть такое лирическое стихотворение. А для меня оно запомнилось совершенно другим, потому что эшелон там остановился, рядом остановился эшелон санитарный. Вот стояло два эшелона. Появился Локке-Вульф, и из крупнокалиберных пулеметов стал, сначала бросил две небольшие бомбочки на паровоз, ну, промахнулся где-то метров на 100, на 200. Так что паровоз уцелел, а он три раза зашел, и с бреющего полета очень низко. Так что было видно лицо летчика, когда за борт заглядывал.
Историю Конецкий познавал на своем опыте, но многое ему дали те друзья, знакомые, подчас более старшего поколения, с которыми он встречался или просто переписывался. Иногда, как в случае с Верой Адуевой, вдовой теперь почти забытого драматурга Николая Адуева, переписывался годами, но так никогда свою корреспондентку, как говорится, живьем и не видел. Зато письма ее читал, хранил, а теперь издал. Из письма Веры Адуевой.
В 1922 году я первый раз приехала в Москву на весенние каникулы. Однажды я пошла на объявленную в помещении Камерного театра лекцию Осинского о современной литературе. Лекции и диспуты тогда были и не только в политехническом. Был разговор о Раппе. Осинский был отличным оратором. Потом его обвинили в троцкизме, и он пропал. Рядом со мной сидел человек Френча. Он темпераментно реагировал на всякие выпады Осинского, пытался втянуть меня в разговор. Но я была пай-девочкой и долго не реагировала на обращение незнакомого соседа. Но потом не выдержала и сказала: «Мало их еще ругают». Тогда мой сосед сказал, совсем развеселившись: «Позвольте представиться, генеральный секретарь Раппа». Было смешно, и я уже не могла отмалчиваться. Потом сосед пошел меня провожать. Москву я знала плохо, и мы долго блуждали, пока вышли к знакомому мне дому. Это был дом у Патриарших прудов, у того самого турникета, где погиб Берлиоз. По дороге я спросила своего провожатого. «Вы писатель?» «Нет», — отвечал. «Я военный работник». Расспрашивал меня о Киеве, о университете, о литературной Украине. Когда мы прощались, он просил меня написать ему. «Если вы захотите, то напишите. Мой адрес простой. Москва, ОГИС, Фурманову. Я там главный редактор». Мне эта фамилия ни о чем тогда не говорила.
Каницкий, конечно, уже читал Фурманова, когда началась война, и ему пришлось забросить свои акварели.
Ну, блокаду было, естественно, не до каких штук. В 42-м году весной нас переправили по Ладоге, это была середина апреля. Вода уже стояла поверх льда на дороге жизни. Заплескивала в кузова этих полуторок, на которых нас везли. И оказались мы во Фрунзе. Эшелон шел на Тихорецкую. Но пока мы туда ехали, в Тихорецкую взяли немцы. Поэтому в последний момент эшелон завернули на Фрунзе. И мы оказались в Киргизии. Ну, в Киргизии какое там уже было рисование и прочее после этой блокады. А в 44-м, когда вернулись в Питер, я окончил 7 классов. И надо было искать какой-нибудь ПТУ. Ремесленное училище тогда называлось. Я увидел объявление, что идет набор на первый курс Ленинградского военно-морского подготовительного училища. И увидел, что там 16 лет берут пацанов. Ну, я туда пошел, потому что на все готовое. Кормят, поют, одевают и прочее. Сдал с трудом экзамены и поступил в августе 45-го года в Ленинградское военно-морское подготовительное училище. Так и поехало за ним высшее военно-морское подводного плавания училища имени Ленинского комсомола. Потом Северный флот на спасателях. Служить я не хотел, потому что тогда очень мало плавали боевые корабли. А я решил, что если моряком, так плавать. И уже никакой живописи не возвращался. Для себя так рисовал. А заменилось, очевидно, это потом вот в какой-то степени писанием.
Из письма Веры Адуевой от 28 августа 1988 года.
«Если бы вы знали, как мне надоело это перетасовывание имен, часто несправедливое. Нельзя же всерьез говорить о такой пошлятине, как игра Бондарева. И еще какой-то Красильщиков появился, который смягчает острые углы. Уже говорит, что Орджоникидзе, бедный, умер от сердечного приступа. Ерунда. Даже тогда говорили о самоубийстве из-за неладов со Сталиным. А вот теперь вся правда. Его по приказу Сталина убил охранник Ежова. Но так как была следственная комиссия, которая выяснила, что в его оружии все патроны были целые, а гари в стволе не было, расстреляли и комиссию. Все знали о популярности Кирова и зависти Сталина. Но популярность Сергой была не меньше, только в сфере технической интеллигенции, которая работала на индустриализацию страны. У меня был в Ленинграде знакомый, старый петербуржец, из семьи староверов, горный инженер, чудом выскользнувший живым из шахтинского процесса. Он говорил мне о громадной популярности Серго. Было у него личное обаяние, энергия и сила. Вот вам эпизод. Совещание ведущих директоров в Кремле. Орджоникидзе громит их за плохую работу. Кто-то не выдерживает и жалобно говорит. Но, товарищ Серго, ведь и французы говорят, что самая прекрасная женщина не может дать больше того, что имеет. Молниеносная реплика Серго. Но она может дать дважды. Можете себе представить реакцию зала, в котором были одни мужики?»
В своих повестях и рассказах, как, впрочем, и в устной речи, Каницкий тоже любит соленый юмор. Может быть, потому, что писать начал в море.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Виктору Каницкому, 70. Из нашей питерской студии выпуск ведет Михаил Берг.
Среди друзей и корреспондентов Каницкого был такой вполне сухопутный писатель, как Юрий Казаков. Какое место сегодня Виктор Каницкий отводит Юрию Казакову, писателю, оказавшему огромное влияние на большинство шестидесятников?
Я считаю, в нашем поколении это классик Юрий Казаков. И это также считают такие разные люди, как тот же Аксенов, например. Он очень рано умер. А для писателя, как это ни странно, очень большую роль играет продолжительность жизни. Надо быть Антоном Павловичем Чеховым, чтобы успеть за такую короткую жизнь так вписаться в духовный мир народа и стать составной частью своей страны, своего народа. И Юра Казаков, он тоже, конечно, рано умер, далеко не написав все, что он мог. Думаю, что большую роль сыграла в его судьбе самая элементарная вещь, которую мы все переболели, его погубила водка.
Литературные фрагменты, дружескую критику содержат почти все письма, опубликованные Конецким. Чаще всего отзывы хвалебные, что Конецкого немного смущает. Не подумает ли читатель, что он хвастается? Но даже хвалебный отзыв не гарантировал безмятежных отношений, как это случилось у Конецкого со знаменитым формалистом, теоретиком литературы Виктором Шкловским.
Вдруг получаю от него письмо. У него каракули были ужасные совершенно. Очень хвалебное письмо. Прочитал какую-то мою книжку. Для меня он был, ну, как, знаете, ящер из мезозойской эры. Я и не думал, что он жив. И вдруг это письмо. Потом вот нас вместе отправили в командировку в Чехословакию, где встречаемся в аэропорту. Я думаю, что он меня знает, если он мне письмо написал. А он об этом забыл. Мне это говорит, да я вас знать не знаю, это не веду. Я ему, значит, лепечу, что Виктор Борисович, так вы же мне письмо прислали, хвалебное. А мы сидим в ресторане, ждем, самолет задерживался на Прагу. Он говорит, ничего я вам не писал никогда. Я говорю, ну подождите, вернусь домой, я вам пришлю, что же это такое. Потом они остались в Праге, я поехал один в Братиславу. Там у меня книги вышли, и поэтому туда попал.
Из письма Виктора Шкловского Виктору Конецкому.
Прочитал книгу «Луна днем». Вероятно, вы знаете, какая это хорошая книга. Повесть о радисте Камушкине, «Заиндевелые провода», «Две женщины», очень хороши. Пишу, пока после радости не зачерствела моя душа. «Две осени» и «На весеннем льду» мне не понравились. Пускай ваш талант принесет вам радость. Виктор Шкловский, 21 октября 1963 года.
И так завязалось это знакомство. Потом вернулся домой, как не рыскал, письмо завалил куда-то. Не нашел я его, это письмо. Он еще раз мне написал, нашли ли вы мое письмо и прочее. Я к ним в Переделкино приехал. И подружились. Он меня усыновить хотел, Виктор Борисович. И переплелись очень крепко. Там все время его супруга, Серафима Густавовна, Суок. Это вот героиня Олеши Суок. Там жила вдова Олеши, Ольга Густавовна, родная сестра Серафимы Густавовны, жены Шкловского. И я попал вот в эту московскую такую элитную компанию, но дореволюционного еще прошлого. И почему я и в книгу вставил эту переписку и так далее, это как бы, в общем-то, не так хвастовство своим близким отношением с Виктором Борисовичем Шкловским, как бы мостик, вот мы так называемые там пятидесятники, шестидесятники, это такой мостик от еще дореволюционной литературы уже к современности. И вот именно в книге мне даже хотелось всюду указать даты рождения моих корреспондентов. Понимаете? Вот там 908 год, по-моему, Леонид Львович Кербер. Или Адуева тоже, например. Там. И просто хотел указать даты рождения своих корреспондентов, чтобы было ясно, что через наше поколение прошла как бы смычка двух эпох. И, конечно, для меня пребывание у Шкловского играла очень большую роль.
Из письма Вениамина Каверина от 7 декабря 1987 года.
Дорогой Виктор, я с глубоким интересом читаю ваши ледовые брызги. Это не брызги, а маленькие вулканы. Таким вулканом является, кстати говоря, ваша грустная, трогательная переписка с Юрием Казаковым. Шкловского вы узнали в старости, а я знал его с 21 года, когда он в моем пальто удрал в Финляндию, спасаясь от верной гибели. Всю жизнь он отталкивался от себя. И всю жизнь это удавалось ему в разной степени, а в старости вообще не удалось. К сожалению, я был свидетелем трусости этого человека, которого сам Корнилов наградил за храбрость. Я бы очень хотел вас увидеть, тем более, что у нас с вами сложные отношения. Вы нравитесь мне больше, чем я вам. Это объясняется просто. Вы, наверное, презираете Виктора Гюго, а я, несмотря на его мощное детское воображение, до сих пор перечитываю его с интересом. Впрочем, интересно уже то, что мы разные люди».
О причинах интереса Каверина к морю Виктор Конецкий.
Потом-то я понял, в чем дело, откуда его такая симпатия ко мне, Вениамин Александрович. Она связана с тем, оказывается, что он в детстве хотел быть моряком. И во время Великой Отечественной, по-моему, он был корреспондентом фронтовым на севере где-то. И два капитана у него и так далее, и прочее. То есть ему морская и полярные темы были близки, и он как раз испытывал такое... Сам-то не моряк, и сам не полярник. Думаю, что он именно поэтому мне стал писать, и очень меня подбадривал своими письмами, потому что они были очень такими поддерживающими. «Только не бросайте писать». Рефрен такой у него был. А потом я как-то был, когда в Переделкино, пришел к нему. Было очень смешно, потому что, конечно, я выпить хотел, так? Не рассчитывал, что уж если я приду к нему в гости, после того, как мы впервые увидимся, не прочее, прочее, там что-нибудь меня обломится. А когда пришел, он, значит, всухую со мной там о теории литературы, литературоведения, значит, там и Хинбаум, и прочее, прочее. Я совсем скис. Он начинает понял. Говорит, а чего? Говорит, вы? Я говорю, да я просто рассчитывал выпить. Он говорит, о, боже мой, у меня ничего нет. Знаете, говорит, мне жена спину спиртом растирает. У меня есть спирта немного для компрессов. Вот я говорю, годится. Я у него, значит, тяпнул этого самого спирта. Славный очень человек.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Виктору Конецкому, 70. Из Санкт-Петербурга, Михаил Берг.
Среди друзей Конецкого не только писатели, но также актеры и режиссеры, потому что писал он не только повести и рассказы, но и киносценарии.
Я сейчас не помню, какая у меня первая картина. Кажется, «Полосатый рейс». «Полосатый рейс», тем более он наиболее популярен. Его крутят вечно по телевидению, чем меня дико бесит, потому что я ни копейки не получаю. А какие-то современные капиталисты, которые владеют телеканалами, получают за меня деньги. Сама история с этим «Полосатым рейсом» получилась... В общем-то, мне деньги были нужны. И появилось какое-то сообщение о том, что «Ленфильм» ищет сценаристов, чтобы можно было обыграть единственную в мире женщину, укротительницу Маргариту Назарову Стигар. И на «Ленфильм» пошли заявки косяком. Такой богатый колхоз, например, что для колхозников уже ничего не остается, кроме того, как устроить у себя еще зоопарк. Ну, в общем, в таком стиле. А тут я вспомнил, как мы один раз с острова Врангеля везли двух белых медведей в Мурманск. Они у нас из клеток вылезли, и пришлось нам бронзбойтами и пожарными углекислотными огнетушителями их загонять в клетки. Потому что они дико дорого стоят. Если бы один из них за борт прыгнул бы, очень бы нам пришлось тяжело за это дело расплачиваться. Мы их загнали в эти самые клетки и довезли, слава богу, до Мурманска. Ну вот я написал заявку на «Ленфильм», что предлагаю посадить их на пароход. А там они вылезут из клетки, тигр. Мне это страшно понравилось директору студии. Я написал сценарий, и сначала мне поставили двух режиссеров молодых, Салтыкова и Мету. Они должны были делать эту картину. Тут она уже дошла до самых верхов, потому что очень дорогая картина. Содержать это зверье все, арендовать судно надо, перевозить всех этих зверей. И... Меня вызывает директор студии, начинает с того, что отстраняет этих молодых режиссеров. Во-вторых, прикрепляет мне соавтора Алексея Каплера, который, значит, всего лет 10 тому назад из тюрьмы вышел. Это известная история с точкой Сталина и прочее. А он уже совсем исписавшийся, конечно, был человек, изнасилованный жизнью. Но его имя было очень могучим, а моего вообще не существовало. И мы с ним оказались, значит, в соавторстве. Поехали в Большево, там что-то еще почирикал. Таким макаром запустили эту картину. Я получил большие деньги за нее. Купил «Волгу», которую довольно быстро разбил по пьянке.
Среди тех, кто писал Конецкому многие годы, без всякой надежды на ответ, особое место занимают письма женщин, иногда испытывающих проблемы с психическим здоровьем. Эти письма соединены в книге в главе под названием «Зазеркалье».
Здравствуйте, Виктор Викторович.
я все ждала, когда я заболею шизофренией, и дождалась, когда пошла в отпуск. На Иссык-Куль я не улетела, а полетела в сон. 2 недели я была в каком-то умопомрачительном сне. Мне снился страшный суд. На этот раз я пишу правду и только правду, без всяких фантазий. Началось с того, что у меня незадолго до этого стала мелькать мысль, а не предложить ли мне кому следует, чтобы меня заразили раком. У меня здоровые ткани, и я уверена, что мой организм справился бы с этой поганой болезнью. Радиоприемник у меня стоит у изголовья. Я люблю радио. И вот мне показалось, что я вижу в приемнике много людей, которые очень доброжелательно смотрят на меня. И я сказала без всякого там геройства, чтобы меня заразили. Кто-то же должен быть первым. Кто-то сказал «вперед», и я ответила «фрам».
Такие письма Конецкий оставлял без ответа, опасаясь быть неправильно понятым, боясь, что его ответ только смутит спокойствие человека, и тот решится на какой-нибудь непредвиденный шаг. Бывали и более странные послания. Одна корреспондентка, в книге она тактично обозначена инициалами ОВ, писала Конецкому в уверенности, что ее письма перлюстрируются, и она напрямую общается с председателем КГБ Чебриковым. Но, конечно, прежде всего Конецкий любил и любит своих друзей. Кинорежиссера Георгия Данелия, актера Олега Даля, долгие годы жившего в том же доме, только ниже этажом, поэтессу Беллу Ахмадулину. Ее письмом мы и завершим эту передачу.
«Милый и родимый Витя, довожу до твоего сведения, что ты мною любим, и мои молитвы часто звучали в твою пользу, хоть я и знаю, что это бесполезно. И твоя бледная, воспаленная худоба по-прежнему реет и бьется о ленинградские углы. Чтобы не преувеличивать твоей трогательности, напоминаю себе, что ты достаточно глуп, упрям и живуч, и снабжен опломбом, столь свойственным старшим помощником капитана, да еще не по заслугам высоко одарен. И в этом сложном и привлекательном облике ты уцелеешь среди всех невзгод, растолстеешь, разбогатеешь настолько, насколько это нужно для приобретения множества голых бумажных женщин и некоторого количества хорошо одетых, живых. Но и это еще не все, и ты напишешь много прекрасных книг мне и всем на радость. Я совершенно не сомневаюсь в этом, и все же прошу добрые силы, населяющие небеса и моря, сберечь тебя в целости и сохранности, здоровым и благополучным. Твоя Белла».
Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случись, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
Конецкому, писателю, морскому волку, 70. Сердечно поздравляем Виктора Викторовича. Юбилейно-эпистолярный выпуск «Экслибриса» в Петербурге готовили Виктор Смирнов и Михаил Берг. «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринин.
Ну а случись, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги, таков закон, третий должен уйти.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Андрей Шары.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на 2 голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 1999 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 32 года, я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, ваша звезда, догадя, не задыгон. Чуй, чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
И революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. «Петербург свободы» слушайте сразу после новостей.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Свобода.
наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».